говорит Радио Свобода.
Здравствуйте, с вами Аля Пономарева и «Цитаты свободы». Два раза в неделю я рассказываю вам о самых жарких дискуссиях в социальных сетях. Подборки цитат на актуальные темы вы можете прочитать и на сайте Радио Свобода. В этом выпуске поговорим о последнем обращении Владимира Путина, новом фильме Юрия Дудя и неудачных словах Регины Тодоренко. За все время своего президентства Владимир Путин никогда не обращался к россиянам так часто, как в последние несколько недель. Критики, которые в начале коронавирусного кризиса упрекали президента в том, что его не видно и не слышно, давно посрамлены. Наверное, такие частые выходы в эфир уже стали тяготить главу государства. Во всяком случае, его очередное обращение к нации во вторник вышло в эфир с рекордным опозданием, и комментаторы не могли этого не отметить. Николай Травкин.
Сначала сказали к 15:00. Время к 16:00, его все нет, всегда опаздывает. Лишь один раз не опоздал, когда Терешкова предложила обнуление.
Алексей Цветков.
Долго же они его размораживают на этот раз.
Виктор Шендерович.
Смысловой частью этой истории стали 2,5 часа опоздания на встречу с нацией. Это полный отвал башки, конечно. Настолько полный, что человек уже и не понимает меру собственного неприличия. Это и есть содержание сегодняшнего сюжета. Другого искать не надо.
Виктор Буравлев.
А по-моему, полный отвал башки – это именно то, что эти выступления еще кто-то ждет и слушает.
Если отжать из выступления всю воду, в сухом остатке оно оказалось посвящено продлению до 12 мая карантина по-российски, то есть все тех же выходных дней с сохранением зарплаты, от которых уже месяц как стонет гибнущий бизнес.
Впереди у нас череда больших майских праздников, а между ними рабочие дни – 6, 7 и 8 мая. Мы знаем, что и в обычной этой ситуации многие бы не работали, брали отгулы или отпуска, а сейчас тем более нельзя рисковать. Поэтому считаю правильным объявить эти 3 дня нерабочими, с сохранением заработной платы. Таким образом, с учетом всех майских праздников, период нерабочих дней продлится до 11 мая включительно.
Гена Устиян.
Я сейчас умру от смеха. С 1 по 5 и с 9 по 11 мая мы и празднуем, и отдыхаем. А с 6 по 8 мы отдыхаем, но не празднуем ничего.
Твиттер Ёшкин Крот.
С учетом всех майских праздников период нерабочих дней продлится до 11 мая включительно, заявил Владимир Путин из своей шикарной резиденции с бассейном и тренажерами. И так и не объяснил, на что жить людям, которые потеряли источник заработка.
Анатолий Несмеян.
Естественно, что и нынешний этап карантина назван нерабочими днями за счет работодателя. Правящее сословие рассматривает бюджет и фонды накопления в качестве своей кубышки, а потому делиться с народом не намерено. Любое государство в сложный период открывает закрома, но мафия – это не государство. Это просто банальные воры, для которых подобные элементарные вещи недоступны на ментальном уровне.
В финальной части выступления, которая, вероятно, была задумана для моральной поддержки граждан, президент призвал россиян не брать пример со спартанцев и пересказал рассказ Джека Лондона.
Говорят, что в древней Спарте больных, увечных детей сбрасывали со скалы Тайгет. Правда, сегодня история, эти археологи полагают, что это только легенда, миф. Но мы знаем, что общество Спарты действительно было построено на жестких порядках. Однако и это не помогло. И в конечном счете она утратила свою государственность. Как говорится, история поучительна. Давайте вспомним и очень короткий, всего несколько страниц, но пронзительный, трогающий до слез рассказ Джека Лондона «Закон жизни». В нем речь идет о том, что племя бросало своих стариков, ставших обузой. Дети давали им немного еды и уходили, оставляя родителей на съедение диким зверям, оставляя их умирать. А старик, отец, оставшийся в одиночестве у костра, до конца верил и надеялся, что сыновья вернутся за ним. Вы можете хоть на миг представить, что можно поступить с нашими родителями, с нашими бабушками и дедушками, так, как в этом рассказе? Никогда в это не поверю. Это не наш генетический код.
Упоминание спартанцев стало поводом для многочисленных шуток на тему увлечения Путина древними народами. Твиттер «Анекдоты из России».
Путин, печенеги, половцы, народ. Ну, ты бы еще вспомнил, что было до нашей эры. Путин, спартанцы.
Алексей Цветков.
Похоже, он там в своем стеклянном гробу разгоняет скуку, листая учебник истории для начальной школы, а может и дальше. Явно узнал много нового, упущенного, пока отжимал у соседа по парте гривенник на пирожок. Уже упомянул половцев, печенегов и спартанцев. Предлагаю тотализатор, кого он упомянет в следующем размораживании. Первое – сельджуков, второе – джурджений, третье – тольтеков, четвертое – засуньте себе свой учебник истории, сами знаете куда.
Цитирование Джека Лондона тоже многих порадовало. Алексей Трубин.
Джек Лондон не наш генетический код. Всегда подозревал. Еще в детстве, когда его книги мне не очень зашли, все думал, почему. Оказывается, просто не наш генетический код. Спасибо, что объяснили, господин президент.
Твиттер Феська каторжный.
Путин в обращении вспомнил роман Джека Лондона, в котором взрослые дети бросали старых родителей умирать у костра или на съедение животным. При этом, по словам Путина, родители надеялись на возвращение детей. Ощущение, что Путин нас оставил у этого костра еще в 2008 году.
В целом от этих лирических отступлений у народа создалось ощущение, что ему заговаривают зубы. Твиттер товарищ Андропов.
Владимир Владимирович, дайте денег. Половцев победили. Да, но есть уже нечего. В Спарте людей со скалы сбрасывали. Бизнес уже загибается. Джека Лондона читали?
Хотя есть и те, кого выступления Путина устраивают всегда и во всем. В их числе бывший редактор независимой газеты Виталий Третьяков.
Можно любить Путина, можно не любить. Можно одобрять его политику, можно ругать. Но его обращения по поводу эпидемии, в том числе сегодняшние, практически образцовые. Не увидеть это могут либо идиоты, либо патентованные антипутинцы на содержание, либо коронавирусы.
Патриотам Путин пообещал, что парад в этом году все-таки будет.
А все, что планировали в честь 75-летия Великой Победы, обязательно состоится. Проведем и главный парад на Красной площади, и марш бессмертного полка. Мы достойно отметим юбилейную дату Победы, когда будем уверены, что ситуация полностью безопасна. И прежде всего, вдвойне для наших ветеранов.
Остальные комментаторы не понимают, кому сейчас есть дело до парада. Леонид Гозман.
Выступление Путина меня огорчило, даже напугало. С кем он вообще говорил, кому обращался? Ни ко мне, ни к моему соседу, ни к тетке, у которой я на рынке помидоры покупаю. Она о нем вообще грубое слово сказала. У него в голове какая-то вымышленная страна, которую он, видно, хотел подбодрить и порадовать в этот трудный час. И подбодрил. Салюты, говорит, будут на 9 мая и воздушный парад. А тот парад главный, да и бессмертный полк, мы обязательно проведем, но позже, не волнуйтесь, мол, берегите себя. Занавес. Вы можете во всей нашей огромной стране, на Уралвагонзаводе или в Сколково, в Москве и на самых на окраинах, среди нищих пенсионеров или среди богачей, найти хоть кого-нибудь, кого сегодня волнует парад. Хоть кто-нибудь уснет сегодня спокойно или хотя бы вздохнет с облегчением, параду быть. Он совсем не понимает, где живет.
Кирилл Рогов считает, что Путин предлагает скрепы вместо денег и тем самым обманывает народ.
Мы живем в обществе, где отчасти существует свобода экономической деятельности. В Советском Союзе ее не было, и государство всем платило зарплату. Теперь она есть, и люди зарабатывают сами. Но если государство по тем или иным причинам приостанавливает свободу экономической деятельности, то оно несет ответственность за это перед теми, кого оно этой свободой лишает. Это просто как день. Когда государство объявило карантин, подло не назвав его карантином, то работники бюджетного сектора ничего не потеряли, потому что бюджет выплачивает им зарплаты. Но надо понимать, что реальными деньгами бюджет наполняют компании и работники вне бюджетной сферы. Бюджетник платит НДФЛ, и за него платятся взносы в пенсионный фонд. Но все это деньги из того же бюджета. А вот появляются эти деньги в бюджете из того, что заплатил внебюджетный сектор. А потому, когда государство говорит «все по домам, бюджетникам заплатим, внебюджетники как хотите», то это прямой обман и грабеж. А то, что Путин сказал, означает только то, что он не хочет этого признать. Скрепа вместо денег. Значит, нужно его заставить, потому что это обман и несправедливость.
С вами Аля Пономарева. В «Цитатах свободы» я два раза в неделю рассказываю вам о самом интересном, что обсуждали на днях в сети. Юрий Дудь снова у всех на устах с нашумевшим проектом. На этот раз он представил публике трехчасовой фильм о Кремниевой долине и ее русских обитателях.
Кремниевая долина – место, где создают вещи, которыми мы пользуемся каждый день и зарабатывают на этом миллиарды денег. С каждым годом здесь все больше людей, которые говорят по-русски. Как они сюда попадают? Что они здесь делают? И почему в Америке, а не у себя дома? Чтобы узнать об этом как можно больше, мы провели здесь почти неделю и пообщались с самыми разными людьми.
Значительная часть аудитории в полном восторге от увиденного и тоскует, что в России подобного никогда не будет. Твиттер Нерон.
Фильм «Дудя. Кремниевая долина» наглядно показывает, что мозги из России утекают всерьез и надолго.
Твиттер сегодня, но только дома.
Посмотрел новый выпуск «Дудя» про Кремниевую долину, и когда при просмотре доходишь до момента, где Дудь начинает спрашивать русских миллионеров США, почему у нас невозможна такая долина, сердце начинает щемить, так как все они в один голос говорят «из-за власти».
Твиттер, унесенная ветром.
Фильм «Дудя» про Кремниевую долину смотрится как окно в мир иной, где нет ужасных Собяниных с ужасными пропусками, а бизнесмен не жулик, а прогрессивный моторчик в успешной экономике. Где есть мечты, и они сбываются, а не эта вечная попытка вытащить самого себя за волосы из болота.
Для других главным посланием фильма стало то, что деньги лучше зарабатывать, а не получать, как сформулировал это сам Юрий Дудь в первые несколько минут. Юрий Гороховский.
Это не реклама долины, это ода предпринимательству и правильным приоритетам.
Наталья Михеева.
Посмотрела вечером, до сих пор под впечатлением. Посмотрите сами и покажите детям. Нет, не чтобы уехать, а чтобы точно знать, как должно быть.
Руслан Фазлыев.
Посмотревшим про долину, для извлечения пользы от просмотра важно понимать. Долина не место, а идея. Не нужно никуда лететь. Разделяя эти ценности, вы можете действовать здесь и сейчас. Программистам быть не нужно. Возможности есть в любой специальности. Из 10 самых быстро растущих миллиардных компаний ни одна не является сегодня в чистом виде софтом. Деньги не нужны. Не нужно писать мне, Дудю или там Илону Маску про вашу сногсшибательную идею. Писать нужно проверенному другу и начинать с ним строить. Построите – пишите инвестору. Лучшего времени ждать не нужно. Все самое лучшее в своей жизни я запускал в самое непростое время. Пушкин половину того, что мы знаем, написал в карантине в Болдино.
Дудь заставил многих поверить, что будущее возможно, и что мы в нем уже отчасти живем. Алексей Беляков.
В отличие от большинства, мне совсем не хочется кричать. Лучшие мозги уезжают, а мы, как всегда, на обочине с ржавой монтировкой. Во-первых, то, что они делают, это для всех, не для одной Америки. Во-вторых, мир уже совершенно один, связан волокнами, идеями, экономикой. Он как огромный завод, где разные цеха и бригады. Да, Америка номер один в инновациях и хай-теке, у них все передовики. Я не думаю, что в этом мы их когда-то догоним. Но и зачем? Это вообще идея из прошлого, догнать, перегнать. Да, мы потеряли много времени, упиваясь нефтью до помутнения в глазах Сечина, слушая пьяные бредни Рогозина. Но, с другой стороны, все эти гениальные мальчики из фильма «Дудя», они жили и учились здесь в эти же годы, а потом уехали туда, где лучше работать. Но уехали не к врагу, не предали родину, они пошли в другой цех. Даже не цех, а НИИ при заводе. Они все равно делают то, что завтра будет у всех нас. В долине, кроме них, есть китайцы, индусы, финны, полный Вавилон, и это нормально. Особый русский мир, он только в башке у Прилепина, хотя и то не уверен. Он с упоением катается по мировым книжным ярмаркам и улыбается, торгуя книжками и лицом. Но фиг с ним. Короче, хороший фильм, радостный. Светлое будущее из романа Стругацких уже наступило.
Но есть и повод для претензий к фильму «Дудя». Многие отмечают, что все представленные там успешные предприниматели – мужчины, а о женщинах речь заходит только в сексуальном контексте.
В долине огромный дефицит девушек. Здесь девушек чуть ли не 70 на 30 соотношение, 70% мужиков. А как парни живут? Вот эта шутка из сериала «Кремниевая долина». Вчера была отличная тусовка, там было сразу 8 девчонок. Это близко к правде.
Это близко к правде. Для меня тоже это был небольшой шок после Москвы и Питера, когда ты привыкаешь к красотам России, ты приезжаешь сюда, и ты такой не понимаешь, что вообще, а где они все, их прячут от тебя, что ли? И что происходит?
Между тем, женщин-стартаперов в долине тоже достаточно. В комментариях вспомнили такие имена, как Дарья Шаповалова, Евгения Куйда, Анастасия Сартан, Мария Либерман, Ксения Чабаненко, Катя Кермлин. Все они основали успешные стартапы, но почему-то остались за пределами кадра. Марина Ментусова.
Гендерная дискриминация в карьере – это не миф, созданный злобными феминистками. Это реальность, подтвержденная экономистами всего мира. Кремниевая долина уже давно обзавелась репутацией места тоталитарного мужского доминирования. Именно поэтому было бы классно показать хотя бы кого-то из русскоговорящих женщин, которые, вопреки этому пока правдивому стереотипу, добиваются успеха даже на этой мужской территории. В мире бизнеса смотрят по сторонам. Ни одной женщины-топ-менеджера нет, значит, женщины – плохие топ-менеджеры. Такие стереотипы усиливают страх и нежелание женщин заниматься бизнесом, словно и без этого у них мало препятствий.
Ира Лобановская.
Самые простые вещи могут тебя поразить и изменить, мотивировать. Если рассматривать видео в контексте того, чем оно является, рекламным видео для вдохновления школьников, нужно, чтобы подростки, формирующие свою ролевую модель, увидели людей своего пола. Именно по этой причине в видео, конечно, нужно было женщин показать. Это очень большой вопрос на повестке долины, и обходить его некорректно, примерно по всем причинам.
Другим недостатком фильма многим кажется то, что он концентрируется на историях успеха. Николай Богомолов.
Дудь отлично рассказал, как в Америке бесплатно деньги раздают, как достаточно придумать любую чушь для телефона, чтобы стать миллионером, как бесплатно учатся в лучших университетах, ездят на Теслах и даже весь мир от коронавируса спасают. Но почему-то совсем не показал тех, кто не прижился, кто потерял все, кто осел в русскоязычных гетто, где время остановилось на уровне конца 80-х годов, кто вернулся домой, чтобы в очередной раз начать все с нуля. А таких в сотни, если не в тысячи раз, больше, чем молодых, успешных стартаперов. Задача журналистики – показать явления с разных сторон, с черной и белой. А Дудь в своей документалистике берет идею, которая ему нравится, показывает ее плюсы, а минусы игнорирует, хотя они есть, их много, и они важны для понимания явления. А если так, то чем он лучше того же Киселева?
Видеоблогер Виктория Бородина в ролике «Кремниевая долина для обычных» тоже отмечает, что жизнь в долине намного разнообразнее, чем можно подумать после фильма «Дудя».
Самое важное, на мой взгляд, что не отразил фильм «Дудя», это контрастность этого места. Даже здесь, в Кремниевой долине, очень хорошо и отчетливо видно, что есть люди, которые работают в IT-индустрии, у них все классно, хорошие зарплаты, хорошие доходы, они много себе могут позволить. И с другой стороны, люди, которые не работают в хай-тек, как здесь называют. Здесь есть целые стоянки домов на колесах. В них тоже живут люди, которые, возможно, не имеют даже надежды купить этот дом здесь, в этой местности. Они понимают, что ничем, кроме хай-тек, они заниматься не могут, если они хотят продолжать здесь жить. Сан-Франциско картина еще более контрастная. Там все те же люди, которые получают огромные деньги, и с другой стороны целые поселения палаточные под мостами, где живут люди, которые не имеют настоящего крова над головой.
Именно об этих людях, о жителях палаток и домов на колесах и надо было снимать фильм, считает документалист Арсений Гончуков.
Дудь показывает четверых миллионеров, выстраивая в своем фильме ласковую и приятную, очищенную для его аудитории, картинку побед и успеха, не показывая, на каких костях стоит этот бизнес. Удача подчас случайной дается рандомно первому попавшемуся достойному. Но 99% людей – это неудачники, компост, гумус во всех сферах. В поэзии вот тоже, на 5000 авторов с десяток имен. Если честно, мне этот компост гораздо интереснее богатых счастливчиков. Это рефлекс документалиста, это его органика и суть. Настоящий документалист, журналист, просто физически не может не обернуться на вереницу сотен трейлеров вдоль грязной дороги в самом сердце Кремниевой долины. Просто физически не может, потому что интерес, инстинкт, потребность показать жизнь честно, объемно, настоящую жизнь. Но нет, не в этом случае.
И, наконец, есть мнение, что фильм «Дудя» об успешных людях по-настоящему успешные люди смотреть не будут. Денис Самсонов.
Простой тест. Посмотрел фильм «Дудя» про Кремниевую долину? Вряд ли ты будешь там когда-нибудь работать. Готовность потратить 3,5 часа жизни на лабуду – маркер отношения к своему времени.
Вы слушаете «Цитата свободы» – подборку мнений из самых интересных дискуссий в социальных сетях. С вами Аля Пономарева. Идея о том, что жен нельзя бить, в странах бывшего СССР приживается с трудом. 23 апреля популярная телеведущая и певица, лауреат премии ТЭФИ, женщина 2019 года по версии журнала «Гламур» Регина Тодоренко вместе со своим мужем Владом Топаловым дала интервью YouTube-каналу российского журнала «People Talk». В этом интервью она внезапно заявила:
Мой муж меня бьет, а почему ты не задумывалась об этом? А что ты сделал для того, чтобы он тебя не бил? А что ты сделал для того, чтобы он тебя ударил?
Но и это было еще не все. Через день в видеоинтервью для журнала «Гламур» Тодоренко наговорила еще много интересных вещей.
Но я действительно считаю, что все мы друг друга провоцируем на какие-то поступки. Намеренно, умышленно, добиваясь того, чтобы нас услышали. И тут не про домашнее насилие, ни в коем случае я не хотела никоим образом затрагивать вообще эту тему. Не совсем правильно и тактично я выразилась. Тут скорее не что ты сделала для того, чтобы он тебя не бил, а что ты сделала такого, чтобы у человека была такая реакция.
Я не хочу оправдать мужчин ни в коем случае, но мне и за женщин стыдно. За женщин стыдно за тех, которые делают себя из себя жертв. Женщины, которые ждут жалости. Это низко. Это очень-очень низко. Это говорит о том, что женщина на самом деле существо слабое, и что никогда она не будет равной с мужчиной. Вот о чем это говорит.
Многим девушкам и женщинам слова Регины Тодоренко очень не понравились. Ханна Тимошенко.
2020 год. Привет. Девочки, ну вот как так? Почему такие чудовищные вещи у кого-то в голове? Почему в обществе насилие норма? Как поменять этот страшный вектор?
Любовь Соболь.
Если ты никогда не сталкивалась с домашним насилием, это не значит, что его нет. Если у тебя большая аудитория, ты должна думать, что ты говоришь, и тщательно подбирать слова. Женщины публично рассказывают о пережитом от безысходности, когда других инструментов у них уже нет.
Столкнувшись с резко негативной реакцией в соцсетях, Регина Тодоренко признала свою ошибку. В Инстаграме она написала: «Я хочу еще раз извиниться за свое грубое, отвратительное высказывание. Я против домашнего насилия и против любого насилия в целом. Считаю, что нет такого понятия, как заслужить насилие. Да, я оступилась и ошиблась, но я благодарна своему глупому языку за то, что стала триггером, который помог десяткам тысяч женщин высказаться. Спасибо, что вы показали мне гнусные реалии, о которых я даже не подозревала, в силу своей неосведомленности и необразованности». В эти извинения мало кто поверил. Твиттер профессор Преображенский.
Пишут, что она признала ошибку. Ошибка, государи мои, это когда ты случайно нажал в лифте не ту кнопку. Случайно сказать такое нельзя. Такое можно сказать, только если такова глубоко засевшая в тебе жизненная установка.
Все это не более чем пиар, уверена Арина Холина.
Я не верю ни одному ее слову. Только что два раза она просто уничтожала женщин, да? И вот то, что у нее такое случилось, переосмысление, ну, честно, нет, я признаю, что какой-то минимальный шанс есть, но я прям уверена, что нет. Это просто попытка какая-то отмыться, когда она поняла, что внезапно, по непонятной причине, но очень счастливой, это все очень-очень серьезно. Это не хейт, это не просто какой-то хайп такой, да? Люди настроены, правда, серьезно. Я не знаю, вот сейчас пишут, что ее там хейтят. Может быть, есть какие-то чисто такие ненавистнические комментарии, но они обычно сразу проявляются. Наверное, они существуют, но, с другой стороны, они, скорее всего, там у всяких там этих легенд существуют всегда. Может быть, их стало больше, но комментариев разумных, реального возмущения женщин, которые это пережили, их история, мнение прессы, ну, мнение медиа, мнение телеграмма, да, оно, с моей точки зрения, все-таки преобладающее. И это не какая-то ненависть или зависть, конечно же, к Регине. Это глубочайшее потрясение, знаете, вот такой дикостью этих высказываний.
В США и Европе подобные высказывания звезд, как правило, приводят к тому, что с ними расторгают рекламные контракты. Появились призывы и к российским брендам поступить с Тодоренко так же. Екатерина Чащина.
Долго же мы будем плестись с законом о домашнем насилии, если в разгар пандемии, когда проблема стоит особенно остро, инфлюенсер и женщина года по версии топового издания «Гламур» говорит такое. Интересно, как завтра отреагируют бренды, у которых контракт с Тодоренко?
И бренды довольно быстро отреагировали, а за ними последовал и журнал «Гламур». О том, насколько опасно затрагивать подобные темы, будучи публичным человеком, рассуждает Артемий Лебедев.
Ее понесло, и она, в общем, забыла, что у нее есть какие-то обязательства рекламные, контрактные, что у нее есть некий какие-то имидж и все такое прочее, и вообще, что она женщина, которая обсуждает очень-очень скользкую тему. И такое впечатление, что она новости не смотрела, газет не читала, не знает, что было с другими людьми, которые пытались вякать на эту тему, и, соответственно, огребла по полной программе. И у нее отобрали звание «Женщина года», правда, 2019 года, так что не очень понятно, уже как бы год-то прошел, так что это не так обидно. и все фотографии вышли и так далее. У нее там, очевидно, дома диплом висит, как висел, так и висит. И Pepsi, которому принадлежит бренд J7, он, значит, отменил с ней рекламный контракт, потому что сказал, что фу-фу-фу, это недопустимо, у нас тут крупная корпорация, и нам с таким говном иметь дело абсолютно нельзя. И в этом смысле каждый человек, который думает, что есть политики или власть, которые очень нервно реагируют на критику, я всегда призываю этих людей посмотреть на то, как нервно реагируют на критику корпорации. Там такая чувствительность, которая вам вообще просто, в принципе, не снилась. Там даже думать нельзя неправильно, чтобы с вами великий бренд работал, потому что для бренда это очень опасно.
В то же время Лебедев считает, что ничего такого ужасного Тодоренко, в общем, не сказала. И жертвам насилия действительно стоило бы задуматься о том, какой вклад они сами вносят в то, что попадают в такие ситуации. Его мнение разделяют многие мужчины. Андрей Насенковский.
Все правильно она сказала. Никто в здравом уме не поддерживает домашнее насилие. Но оно есть, к счастью, не у всех пар. И многие женщины годами живут с этим, терпят. А через 7-10 лет начинают жалеться, как им плохо, тяжело и как над ними творят насилие в семье. Им нравится быть жертвой. А зачем? Ты же не дерево. Не нравится? Неудобно? Некомфортно? Расходитесь, разводитесь и не мучайтесь.
Другие комментаторы призывают оставить Тодоренко в покое и вместо этого лишить всевозможных званий актера Марата Башарова, о котором давно известно, что он избивал своих жен. Недавно Башаров еще и публично признал это в интервью. Татьяна Никонова.
Самое грустное в истории Регины Тодоренко, что крайней опять оказывается женщина. Не журнал, например, перед которым Тодоренко никогда и не изображала женщину с современными ценностями, но все равно давшей премию. Не сами насильники, о которых шла речь, и которых сколько угодно. Марат Башаров, например, который сам недавно подтвердил, что бил своих жен, да тысячи их. И ничего, их премии не лишают, и извинений не ждут.
В скандале можно увидеть и положительную сторону. То, что слова Тодоренко вызвали такой резонанс, показывает, что отношение к домашнему насилию в России хоть и медленно, но меняется. Алюника Добровольски.
Всего несколько лет назад высказывания Регины в стиле «сама дура виновата» и «им просто нравится быть жертвами, а женщина должна быть мудрой» вполне остались бы незамеченными ни медиа, ни общественностью. Всего несколько лет назад мы были другими, но мир все-таки изменился. И в сегодняшнем мире от этих слов пошли такие круги по воде, что стали высокими волнами, больно ударили по самой Регине и создали приличный резонанс в соцмедиа. И это, казалось бы, совсем не актуальная новость, она не про Регину, а про то, что наше общество уже по-другому готово реагировать на бытовое насилие и с новым уровнем внимания относиться к жертвам этого самого распространенного и для многих привычного насилия.
С вами были «Цитаты свободы» и Аля Пономарева. Два раза в неделю я рассказываю вам о самых интересных дискуссиях в социальных сетях. Слушайте и читайте цитаты на сайте «Радио Свобода». До скорой встречи!